Вы знаете, он зашел как раз в тот момент. И вы знаете, я посмотрел на него, и, в общем-то, мне ее, ну, понимаю. И жалко, да. Вот так вся жизнь. Но если это какой-то случай, друзья, что там не побрился, ну, понятно, что мы работаем, и уголь носим, и котел топим, и за коровой ухаживаем. Ну, почистил у животных, да? Ну, переоденься. И помойся, и переоденься. А спать ложись и зубы почисти. Ну, кто скажет, да вот еще зубы надо утром. Да ты вечером почисти, и дело лучше будет обстать в твоей семье. С вечером почисти. И, может, и побрился, если ты утром не побрился. И дело будет нормально. И вы знаете, друзья, ну, об этих вещах мы не говорим. Мы сейчас говорим о деторождении. Мы говорим о труде в винограднике Господнем, чтобы жены помогали трудиться. И все. Об этом не говорим. А может быть, мы что-то и теряем. И теряем. Кстати, друзья, я даже скажу, что вот косынка на голове сестер. Ну, у нас мы стараемся, чтобы жена утром покрылась, а косынку снимет вечером. У нас жены покрытые весь день. Так это принято, и мы к этому привыкли, и все. И вы знаете, я вот сестрам скажу, сестры, и даже косынка на голове украшает женщину. Красивая косынка, красиво одетая. То есть, и даже как одеть косынку, это тоже тут опыт какой-то. И косынка, и это украшение. Не одеваем мы брошки разные, не одеваем нарядность там в одежде, друзья. Я не о нарядности. Пусть у вас нету нового платья, да я же не об этом веду речь. Пусть оно не новое, но пусть оно будет чистеньким, пусть оно будет выглаженным. Вот, вот я об этом веду речь. Я хорошо понимаю, что такое украшения мирские. Я хорошо понимаю наряды мирские. Братья и сестры, я не об этом. Я не о дорогих одеждах сейчас речь веду. Вот. Я о другом. И вот если мы, друзья, вот на это тоже будем внимание обращать, это будет хорошо. Это будет хорошо, и это будет правильно. Это не противоречит Писанию. Ну и, конечно, в доме порядок. Я об этом сейчас не говорю, потому что в прошлый раз говорил, друзья. Вот есть такая песня, там такие слова о жене христианке. Ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею. Помощница, ты Богом дана нам. Уют в квартире, уют в доме, чистота в доме. Сестры, это ваша сторона. Это ваша сторона. Я совсем не против, чтобы муж помыл посуду или со шваброй там пробежался по дому. Я совсем не против, друзья. Но это и нормально, если он поможет. Но нормально, если муж жене помогает мыть посуду, но не жена мужу помогает мыть посуду или убирать в доме. Вот такое мое понимание. Ну, мы скажем, то дети, много детей, и я не успеваю. Надо детей приучать. Друзья, следить за порядком в доме можно приучить детей. 5-летняя девочка может подмести настолько хорошо, что после нее не надо будет переделывать. Просто ее надо научить. Ее надо научить. Она один раз подмела, плохо подмела. Ей сказать, вот плохо, еще раз подмети. Она еще раз подметет. И еще раз подметет. А потом она научится. Я видел, друзья, девочек-помощниц, которые настолько хорошо маме помогают, еще в школу не ходят, что радуюсь за такую маму, что ей детки маленькие очень много за нее делают. И мальчики могут. Я был в Армении в одной неверующей семье. Неверующей. Один из начальников городских пригласил нас к себе побыть у него и побеседовать. И вот мы сидим, кофе накрывает, столик такой, и мы вокруг кофе. И такая девочка, вот, простите, мальчик. Передничек на нем белый, в брючках, такой аккуратненький-аккуратненький. Вот он с подносом ходит и нам все приносит и ставит. И так ставит вот со вкусом. Ну, а когда все он поставил, мы уже там кофе пьем, и вот, и я ему говорю, а как тебя зовут? А он какое-то имя армянское говорит. Я говорю, ух ты, какой мальчик хороший, все умеешь. Он говорит, а я не мальчик, я девочка. Я девочка. А он просто, ну, в брючках, ну, неверующий. И вы знаете, друзья, а такой маленький. И я думаю, все-таки вот неверующая. А приучила мама, чтобы он и на стол накрыл, и что-то другое сделал. И мама так и говорит, очень он мне помогает. Один мальчик всего в семье. И очень помогает хорошо. Поэтому, друзья, это много значит. Я хорошо понимаю, у меня же тоже вот не два ребенка. И я хорошо понимаю, что такое жена не успевает. Мы где-то лет 12 или 15 жили, вручную стирали, у нас не было стиральной машинки. Вот. Ну, сейчас, слава Богу, нормально все. И я понимаю, что такое помощь детей. И знаете, я скажу, друзья, что и на будущее весело будет смотреть такая жена. Когда она на себя в зеркало посмотрит, что и выглядит хорошо. Вот и детки помогают. И весело смотрит она на будущее. Ну что, друзья, скажу, раз я о чистоте заговорил, друзья, духовная чистота. Я по этому поводу вот на что обратить внимание хочу. Написано, брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Я не об изменах, не о прелюбодеянии, друзья. Я вот брак у всех да будет честен. Я на такую вещь хочу обратить внимание, на которую мы, может, мало обращаем. Я имею в виду, друзья, честность – это в смысле, что в моей жизни не должно быть скрытых пятен от моей ей супруги. Я имею в виду, знаете, как бывает? Бывает, что супруги хранят какие-то крупные грехи. Никому не рассказывают, ни служителю, ни супругам. Они через десятилетия могут нести какой-то тяжкий груз. Он может давить их плечи, но они собираются этот груз унести с собой в могилу. Написано, брак у всех да будет честен. Братья и сестры, я понимаю, что хорошо, если между мужем и женой есть доверие. Если мы можем друг другу доверить и наши слабости или наши проблемы в смысле духовной чистоты, и мы можем избежать проблем других. Ну, например, вот я один вопрос задам, друзья. Если меня иногда влечет посмотреть на чужую женщину, ну вот особенно там на юге, жара стоит страшная, и вот Черное море рядом. И, в общем, с целомудрием там, я думаю, хуже, чем у вас. Так мне представляется. В смысле одежды и все прочее. И мне очень жаль верующих, которые живут в церквях, которые на Черном море находятся. Я недавно там побыл, вот этим летом. Мне вообще даже страшно стало. Это Содом настоящий. И вот если я, например, имею такое влечение посмотреть, иногда слабость такую имею, посмотреть на другую женщину. И если я своей жене скажу, ты знаешь, вот у меня вот такое бывает, я с этим борюсь, и мне трудно. Давай помолимся. И мы помолимся. Как вы думаете, друзья, жена будет после такого разговора ревновать меня, потому что я с ней об этом поговорил? Я не думаю. Это вы знаете, если какие-то вещи мы можем приоткрыть, может быть, сначала со служителем посоветоваться. А если такое и получится, друзья, я думаю, что там надо поискать проблемы другие. Ревность чаще, я, кстати, в конце о ревности хочу поговорить. Ревность чаще возникнет, если жена будет смотреть, что я себя неправильно веду с кем-то. Она мне что-то скажет, а я скажу, да ты что? Да ты что? Да нет, такого нету. Она потом посмотрит, есть такое, а я буду ее обманывать. а я буду обманывать. Друзья, а чаще бывало так, что если я какие-то проблемы жене скажу, и мы вместе помолимся, это принцип доверия. Она и будет переживать, она будет молиться. Но, друзья, в общем-то, от плохих чувств у нас есть Бог, который силен сохранить, если мы правильно живем. Друзья, написано в книге Иуды, кажется, последние стихи, там такие слова: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными». Вот это слово «могущему соблюсти от падения». Есть Бог, который может нас сохранить. Есть Бог, который может сохранить нас и от плохих чувств, и от плохих мыслей, если мы стараемся жить свято. А если мы не стараемся, если мы допускаем какую-то нечестность, друзья, то это может быть очень плохо, и потери могут быть большие. Я приведу один пример. В одной церкви нужен был служитель. Ну и наметили так одного брата, который по всему был подходящий брат. Подходящий. Но одна трудность была, что у него 10 детей, и большинство дети неверующие. А те, которые верующие, то еле-еле. И таких, по-моему, всего 2 или 3. А то все неверующие. И вот когда состоялся разговор на тему чистоты прошлой жизни, то он открывает один большой грех, который был сделан в молодости. Но по всему было видно, что он не хотел сказать. Но когда был задан прямой вопрос, он признался. И вы знаете, друзья, жена начинает плакать. Сразу начинает плакать. Сильно-сильно. И потом, когда вот сколько-то минут прошло, когда она чуть-чуть успокоилась, она говорит: почему же ты раньше не сказал? Я же всю жизнь подозревала и все время думала, почему наши дети в мир пошли? Ведь мы же делали все, что в наших силах, чтобы их сохранить. Но почему наши дети оказались в мире? Братья и сестры, в общем-то, я понимаю, что если мы какой-нибудь тяжкий груз носим в процессе всей нашей жизни, я думаю, что это может не остаться без последствий. И потом мы уже, когда все посмотрим, и на старости лет нам придет на мысль пойти к служителю, признаться и исповедаться, а сможешь ли ты исправить все то, что уже потеряно, уже потеряно? Поэтому, друзья, я думаю, что мы все хорошо понимаем, что чистота нашей жизни очень сильно влияет на гармонию в семье, на благополучие в семье, на наших детей, какими будут наши дети. И поэтому мое представление, друзья, вот апостол Павел пишет: «Итак мы, имея по милости Божией такое служение, не унываем, но отвергнувши скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открываем себя совести всякого человека пред Богом». Друзья, отвергнувши скрытные и постыдные дела, я понимаю, что неисповеданных грехов у нас не должно быть. Не должно быть. И совесть должна быть спокойна по любой тематике нашей жизни. Должна быть спокойна. А если где-то какой-то груз есть, друзья, это духовная нечистота. Поговорить о физической чистоте, что там одеваться или купаться, или в квартире, друзья, это одна сторона. Но есть более важная сторона, это чистота нашей духовной жизни, нашего духовного дома чистота. И там тоже должен быть порядок. Друзья, вопрос целомудрия. Целомудрие в семье. Но и вопросы с этим связанные. Вот. Но прежде всего, друзья, это вот какой вопрос. Родительская спальня. В общем-то, нормально, если родители имеют свою комнату. И эта комната имеет дверь. И эта дверь закрывается. Я, друзья, параллельно такую вещь скажу, что мы должны приучать наших детей, что в спальню родителей без стука входить нельзя. Зачем я это говорю? Потому что, друзья, Очень часто этого нету. Дети могут в любое время суток открыть дверь родительской спальни и зайти туда без разрешения, когда ему только придет на мысль. Это неправильно. Я, знаете, друзья, что замечал? Мне кажется, что дети верующих менее этичные, чем дети неверующих. В смысле культуры, этики и так дальше. Ну почему я так? Может быть, у меня субъективная точка зрения. Но я так вот, как я видел и как я наблюдаю. Вот, например, детский лагерь. Объявляется в лагере подъем. 300 человек детей. И я и еще один брат-служитель. Мы стоим, и все дети мимо нас идут умываться к реке. С полотенцами, щетками. Мимо нас прошло 300 человек детей. Всего несколько человек, может 5, может 7, нам сказали доброе утро. Но мне кажется, я преувеличиваю, чтобы ну, не так контрастно было. Вы знаете, мы стоим, они мимо нас проходят, даже не смотрят в нашу сторону, как будто два дерева стоят. Вы понимаете, друзья? И вот они проходят. И это не только. Вот придешь в христианскую семью, ну скажи здравствуйте. Тебя не приучили приветствовать, скажи здравствуйте. Но не приучены наши дети. Или даже ну, вот в нашей семье, друзья, вот каждый, я под словом наш имею в виду каждую нашу семью. Ребенок выходит из своей спальни, а я сижу на диване. Скажет он мне доброе утро или нет? Ну вот говорят или не говорят? В некоторых семьях говорят, братья и сестры, в некоторых. Во многих семьях не говорят доброе утро. А почему не говорят? Ну мы их не учим. А если я выйду из спальни, и ребенок сидит, скажу я ему доброе утро? Вот в чем суть вопроса. То есть, братья и сестры, нормально, если я ребенку, то он же маленький. Ну, 5 лет всего. Друзья, и даже 3 года отец должен сказать доброе утро. И мама тоже. И мы их научим. Друзья, но бывает, что родители говорят, а детей нет. Выходит, и надо ему сказать «Доброе утро». Он ответит, и потом и сам научится. И сам научится. В одной семье учили говорить «Доброе утро» взрослых детей и полувзрослых, и маленьких. Ну, упущено было. Они сначала только так, буркнет что-то, и даже не поймешь, какой... Ему стыдно. Ему... Он же... И дальше вошел. И постепенно, это месяца проходили, пока они членораздельно научились говорить «доброе утро». Братья и сестры, и так в отношении открыть дверь в родительскую спальню, дети должны усвоить твердое правило, что надо постучать. Надо постучать. Ну, на какой случай? Мы скажем, так там же замок все равно постучит. Братья и сестры, ну не всегда мы замыкаемся, так будем говорить. Не всегда. И бывает щелка приоткрытая, или еще что-нибудь. Это неправильно. Я даже скажу, друзья, это не целомудрие. Не целомудрие. Так же, как не целомудрие, если мы ребенок уже ну, чуть подросший, даже, ну скажем, 2 года или 3 года, спит в родительской спальне. Это тоже не целомудрие. Ну, мы скажем, почему? Ну, потому что он может проснуться неожиданно, в момент, когда не надо бы ему просыпаться, да? Он проснулся и посмотрел. Я вам скажу, он ничего не поймет. 3-летний ребенок или 2-летний, он ничего не поймет. Но, когда он подрастет, он потом поймет. Я скажу, друзья, что я много беседовал с детьми и с подростками в плане исповедания, и с молодежью. И я сколько случаев знаю, когда дети делали грехи всякие, ну, уровня там анонизма, вот такого вот. Или даже между собой девочки, мальчики устраивали всякие безобразия в семье. И причина этому была, он говорит, когда я был совсем маленький, я посмотрел, или даже спал на родительской кровати, и он говорит, я ничего не понимал. А потом, когда он подрастет, друзья, эта картинка у него вот здесь останется, вот, он потом все поймет. Это ему принесет громадный вред, громадный вред. Я даже, друзья, знаете, какую вещь скажу? Вот нас отец приучил, мы воспитывались в христианской семье, в зарегистрированное общение были мои родители. И вы знаете, друзья, нас отец приучил и мама, вот не открывай наготы отца своего и матери своей. Он никогда нас не брал в баню, никогда. Они никогда с нами на пляже не были, никогда. То есть я раздетого отца за свою жизнь не видел ни разу. Хотя в их доме я прожил 20 лет, я не видел ни разу. Они очень сильно оберегали себя от того, чтобы дети их увидели. И я думаю, что это хорошо. И я стараюсь в своей семье тоже так. Мы с детьми никогда, они нас не видят, ну, там, раздетыми. Или даже по дому ходить, друзья. Я считаю, что недопустимо, чтобы отец в трусах ходил по дому. Или мама в полупляжном там каком-нибудь вот одежде. Или даже, друзья, там большие вырезы у мамы. Или грудью кормить ребенка, а здесь сыновья сидят. В общем-то, этого надо воздерживаться. Иногда мы думаем, это же священное дело, покормить ребенка грудью. И не страшно, если дети смотрят. Если девочки, друзья, я то ну, не против, пусть девочки и видят. Но чтобы сыновья этого не видели. И это будет хорошо, и это будет правильно. Друзья, это целомудрие. Написано, чтобы учили молодых любить мужей, любить детей. А дальше стоит быть целомудренными. Это молодые должны. И старицы тоже. И старицы тоже. Друзья, кстати, вот по старицам, пока мы не ушли далеко, написано, должны одеваться как прилично святым. Но я не думаю, что старицы там в прозрачной одежде ходят, или раньше ходили, или мини-юбку оденут. Ну, такого не бывает так же. Но как прилично святым, друзья, даже у старушки одежда должна быть. Ну, как прилично, чистой, опрятной, без запахов всяких. Потому что бывает, что придет старушка, та или другая, верующая, она в доме молитвы сядет, и запахи ужасные, там и нафталины, и плесень, и все, кто из нас что перемешано. Вот. И даже рядом не садятся. Я решил побеседовать с такой старушкой, пришел к ней домой, чтобы о чистоте с ней поговорить. А у нее в доме противогаз надо одевать, противогаз. Там все закупорено, там плесень сплошная и все такое. Она и выкупается, но одежду она тоже оденет. Вот. И все оно получается и то же самое. Друзья, быть целомудренными. Я еще на одну вещь обратить внимание хочу. Это место ребенка маленького, младенца. Не надо ребенка ложить на свою кровать. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что обычно мама ребенка ложит на свою кровать. Нет, она с вечера его в кроватку положит, или в коляску, или в люльку. Но ночью ребенок плачет, его надо покормить. Некоторые женщины, она его держит и кормит ночью, и дремает. Дремает. А легче всего положить его рядом, и пусть себе ест. И пусть ест. И вы знаете, друзья, это очень плохо, очень плохо. И часто этот ребенок лежит между родителями, он привыкает быстро. Друзья, ребенок к родительской кровати привыкнет за два раза. Дети привыкают не так, как мы взрослые. Нам надо месяц к чему-то привыкать, и все равно не привыкнут. Дети привыкают моментально. Друзья, вот я последний случай, как у нас последний ребенок родился. Сейчас в роддоме, там на Кавказе, делают так. Как и только ребенок родился, его сразу оставляют с матерью. Даже вот родился ребенок, ложат маме на грудь его. Он должен там полежать несколько минут. Потом его унесут, там что с ними делают, я не знаю. И в скорости приносят, через так полчасика или через час, в скорости приносят. И вы знаете, вот говорят, что эти дети более спокойные. Они не так кричат. У них характер более уравновешенный. И вот мне жена рассказывает. Говорит, родился вот этот последний ребенок. Положили на нее с теми так не было. Положили, вот, он полежал так, успокоился, полежал. Вот, потом унесли. Потом, говорит, слышу, кричит. Кричит. И я слышу, мой кричит. Ну, как-то определяют, говорят. Вот, приносят, приносят. А здесь в палате три женщины. Ну, и жена говорит, поскольку я слабая сильно, то ребенка, это ж подкидывает нянька, дает одной женщине. Та его взяла к своей груди, все, он кричит. Другой кричит. А врач заходит, говорит, матери отдайте успокоиться. И вы знаете, ей отдали, он говорит, только попал мне на руки, и сразу затих. Сразу затих. Друзья, так вот устроен младенец. И поэтому вы его положите два раза на свою кровать между вами. В третий раз он вас заставит положить. Он будет кричать, и вы его снова положите. И потом он привыкает, и вы знаете, друзья, спит, годами спит. И даже говорят, я не знаю, как у нас вся жизнь интимная испорчена, между нами ребенок спит. Вроде неудобно жене сказать, убери, но стесняется и все. И ребенок спит на своем законном месте, как он понимает. Братья и сестры, в общем-то, это неправильно. Ребенка не надо приучать ложить с собой. Пусть лучше будет в кроватке. Лучше вы подремаете и покормите его. А самое простое, друзья, что, в общем-то, по ночам не надо детей кормить. Отучите его с первых дней. Вот. И будет хорошо. А как отучить? Вместо молока воды дайте ему. Он набьется. И все. Первую, вторую ночь, а потом он уже не будет просыпаться, будет спать всю ночь. Так. Это на нашем опыте, друзья. Вот мы кого отучили, это было блаженное состояние. Мы спать ложимся, и он ложится. Мы утром просыпаемся, и он просыпается. Ни разу за ночь не просыпается. А я вам скажу, я пережил и ребенка между. И ребенка между пережил. И я скажу, что, в общем-то, это не мудрая жена, которая вот ребенка к этому приучит. Но у меня мудрая, она сейчас уже дольше пожила, уже знает, как себя вести. Но не всегда этой мудрости хватало. Ну что, друзья, еще скажу, вот доброе благорасположение. В послании к Коринфянам написано, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Что это такое за доброе благорасположение? Друзья, по тексту это имеется в виду доброе расположение друг к другу в смысле и в интимных вопросах. Ну, в смысле, там, поухаживать, пообнимать и все прочее. Друзья, мое представление, что это обычно выходит чуть за пределы этого вопроса. Это у нас такая жизнь, она должна быть и в буднях. Потому что если в течение дня у нас злое расположение, а ночью доброе, то ночью доброго не получится. Доброго не получится. Оно должно быть добрым и днем тоже. И ночью тоже. И тогда гармония будет и в этой сфере жизни тоже. А если днем одно, а вечером другое, друзья, это неправильно. Я скажу, мне некоторые даже говорили, а у нас интимная жизнь, это как способ мириться. Мы днем ссоримся, а потом миримся. Но, друзья, это мир такой никудышний. Это никудышний. Мы должны жить мирно. Это твоя жена. А как он определил? А написано, и он увидел, что Исаак играет с Ревекой. Играет с Ревекой. Ну, как они играли, братья и сестры? В кубики играли или вот там еще в какой-нибудь вот? Нет же, да? То есть, видимо, там вот так вот ее вот, ну, обнимал или там еще что-то. И нетрудно было догадаться, что это не брат и сестра. Друзья, эта сторона жизни, она тоже нормальная, если муж и обнимет жену, и поцелует жену, и жена мужа тоже. Написано подобно, и жена мужу. Плохо бывает, если это односторонне. Есть такое мнение, это чуть ли не престиж содержать себя вот в таком, ну, в холодном состоянии. То есть это как бы какая-то высота или какая-то святость очень большая. В общем-то, друзья, это неправильно. Это неправильно. И нормально, если муж жену и обнимет, и поцелует. Или жена мужа приласкает. Друзья, бывает, что хоть мужчина и сильный пол, но у них тоже бывают переживания, и уныние бывает, и разочарование большое. И хорошо, когда жена подойдет и обнимет, и скажет, ну что ты такой, ну вот расскажи, что у тебя там. И смотришь, и улыбнется муж, и на сердце легче станет. Мне нравится место Писания, когда Исаак Ревеку ввел в шатер, а дальше написано, и утешился Исаак в печали по матери своей. Утешился, когда жена появилась. Наверное, Ревека, друзья, способна была и обнять, и слово хорошее сказать. И смотришь, и уже и печаль уходит. Поэтому, друзья, это тоже на своем месте. Но зачем я это здесь говорю? Ну, нормально, друзья. Я думаю, что если мы пообедали, я жене скажу спасибо и поцелую. Некоторые так делают. Я не целую после обеда, а кто-то целует. И дети к этому привыкли, и это нормально, это нормально. Друзья, но поцелуй, поцелую разница. И поэтому поцелуи, вот те, о которых я говорю, в общем-то, дети не должны видеть. Вот таких вот ухаживаний друг за другом дети не должны видеть. Это тоже было бы нецеломудренно. Еще, братья и сестры, это в отношении детей я коснусь. Спальня для детей. Я, братья и сестры, думаю, что хорошо, если девочки и мальчики спят в разных комнатах. Даже если они маленькие, спят в разных комнатах. Я объяснять не буду, это, в общем-то, понятный вопрос. Я только вот что скажу, друзья. Иногда бывает такое, что нецеломудрие совершается между детьми. Очень я много случаев таких встречал, когда дети, исповедуясь, признаются, что у них в семье между девочками и мальчиками, ну, происходят вот всякие нецеломудренные вещи. То есть допускают, бывает все. Бывает все, что только в голову придет. Бывает, все допускают, будучи совсем маленькими, ну, скажем, еще дошкольниками. И бывает такое, что они подрастают, и уже являясь подростками, тоже продолжают допускать. Я думаю, это обычно бывает, если родители допускали, чтобы дети спали в одной спальне, а все равно даже маленьким мальчикам и девочкам, даже вот 3-4 годика, им все равно интересно, что они друг на друга не похожи. А потом что-то, вот они где-то увидели какую-то картинку или что-то еще, и потом вот такие вещи бывают. Поэтому, друзья, конечно, мы должны прилагать усилия, или шторку хотя бы делать, или мебелью перегораживать. Я понимаю, что мы не богатые люди, чтобы иметь, ну, дома, в которых много комнат, не каждый это может. И бывает, в большой бедности начинается жизнь. Бывает, однокомнатная квартира, а уже трое детей. И все равно надо стараться приспосабливать, чтобы обезопасить наших детей вот от этого. Потому что человек может развратиться еще в детстве. А потом он и покается в церкви. И он плачет, но от какого-то греха не может освободиться. И приходит, и приходит, и покрестить нельзя. Потому что он не бросил какой-то грех. Друзья, вот какие-то, какие проблемы бывают. И на это надо обращать внимание. Ну что еще хочу сказать, друзья. Недопустимо считаю присутствие в христианском доме сексуальной информации. В смысле картин или каких-нибудь рассказов, или даже книг медицинских разных. Это недопустимо. Ну, я даже больше скажу. Я не считаю, что нам это разрешено, чтобы эти вещи читать. Хотя мы скажем, ну, это же нормально, я же не роман прочитала или еще что-то. Друзья, сейчас мир предлагает много грязи. То, что мы всегда считали грехом, то, что не должно у нас даже именоваться в этой сфере. Мир сейчас это предлагает и даже рекомендует для получения каких-то более высоких переживаний. И очень плохо, если верующие это читают. Я думаю, друзья, трудно вот такие вещи читать, чтобы не скверниться. И совершенно недопустимо, чтобы в нашем доме еще и наглядные какие-то вот такие вот пособия были в виде газет или журналов. Одна сестра мне подает пачку газет. Ну, типа вот эти там «он», «она», то есть вот именно такого эротического содержания. Она говорит, эти газеты муж читал. Ну, он был отлученный, друзья. Это здесь можно чуть-чуть в этом смысле, ну, понять ситуацию. Но до этих газет добрались дети. А там такое, ну и понятно, что я не смотрел, но жена-то посмотрела, мне успела что-то сказать. Но плохо, что и она посмотрела. В общем-то, друзья, это не должно быть. Одна сестра мне дала два журнала. Журнал называется «Лиза». Ну, говорит, вот, на, посмотри журнал. Ну, я взял, никогда не слышал такого названия. Вот. И не видел таких журналов. Но читаю, вроде там вышивка, вот, шить, вязать, вышивать, еще там что-то такое. Вот, да вроде ничего. Говорю, а где ты такой журнал взяла? Она говорит, у дочки. Ну, и я опять, она, видя недоумение, она говорит, а ты дальше посмотри. Ну, и я смотрю дальше. Вот, а там как раз вот эти странички. Вот, именно об интимной жизни. И вы знаете, друзья, я только глянул, там в цветных фотографиях все. Ну, читать-то я не стал, но понятно, что там написано. Она говорит, я у дочки это забрала. Но я к дочке. Дочка взрослая, 18 лет. Я говорю, это твои журналы? Нет, не мои. Но я говорю, ты здесь все прочитала? Все прочитала. А мама говорит, они впятером смотрели. Я у них забрала, впятером смотрели. Ну, хорошо. Я говорю, а где ж ты взяла? Та вот такая дала. Ну, я, значит, после воскресного собрания сижу, журналы рядом положил, зову. Твои журналы? Мои журналы. А кто еще их видел? Та все. Братья, сестры, у них 11 детей, все видели. А еще кто видел? Мама видела. Ну, зови маму. Мама подходит. Видела эти журналы? Видела. Все прочитала. Братья и сестры, что из этих детей будет? Что из них будет? Конечно, это недопустимо. Мы говорим о целомудрии в семье, о супружеском целомудрии. О том, что, знаете, как в послании Фессалоникийцам написано, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. То есть нельзя думать, что вопрос целомудрия – это для подростков, это для молодежи. Это для нас вопрос целомудрия. Для меня и для моей жены. Мы должны правильно жить. Не дозволять каких-то вольностей, которые сегодня они, ну, где-то пропагандируют этот мир. Но если мы еще и детям поможем с этим познакомиться, а если еще в доме и телевизор стоит, и после 12 часов ночи кто-то посмотрит какой-нибудь фильм подобного содержания, или видики, вот бывает, кто-то в семье неверующий тоже посмотрит, мы скажем, да нет, вот, мы таких вещей не смотрим. Друзья, то дети посмотрят, если такой аппарат в семье есть, когда вы будете на членском собрании, они посмотрят. Они найдут кассету. Они вставят эту кассету. Даже маленькие дети, кто в школу не ходят, они с техникой разбираются лучше нас. Лучше нас. Вот они смотрят. Я не знаю, какие кнопки жать. Я знаю, только надо так, чтобы позвонить. А он раз, и я смотрю, там что-то еще. Вот, а он еще в школу не ходит. У них голова более светлая, чем у нас. И как вставить кассету, он сообразит. И посмотреть сообразит. Поэтому, друзья, мы должны быть в этих вещах осторожными. Это, друзья, это не целомудренно, это не осторожно, если что-то такое похожее допускается. Братья и сестры, Ну, я не знаю, у вас проводятся беседы на семейную тему. Ну, на всякий случай я коротко скажу, друзья, вот по такой стороне, хотя, возможно, с вами и беседовали об этом. Это правило воздержания. Правило воздержания. То есть, знаете, как иногда бывает, вот в некоторых местах бывает чуть перекос. Вот в отношении деторождения рожать, рожать надо, не уклоняться и все прочее. И никогда нельзя уклоняться и все прочее. И по первому зову, и по первому желанию. Друзья, я-то так скажу, что в общем-то, думаю, что это тоже чуть не совсем правильно. Потому что Библия говорит не только о нормальной жизни и о деторождении, и о том, что не уклоняться. Библия говорит и о воздержании. То есть, в общем-то, мы где-то должны иметь способность себя контролировать. Ну, скажем, если жена болеет, болеет и неделю, и две, и месяц, или беременность, или там роды, или еще что-нибудь. То есть мы должны иметь способность соблюдать свой сосуд не в страсти похотения, как язычники. Друзья, вопрос воздержания, о чем Библия говорит, это вопрос поста. То есть, написано для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. Я вот на слово упражнение хочу обратить внимание, друзья. Вообще пост – это должно быть регулярное явление в нашей жизни. Я когда был неверующий, занимался спортом. Ну так, по-настоящему, по-серьезному занимался. Друзья, если я пропускал одну тренировку, я со всей группой уже не мог заниматься. Простите, нет, не совсем. Я занимался со всеми, в смысле, я занимался велогонка по шоссе. Я ехал со всеми, но я чувствовал, что мне тяжело. Расстояния большие и скорость большая. Я чувствовал, что мне тяжело. Если я пропускал две тренировки, то я уже едва выдерживал. Если я пропущу три тренировки, то я со всеми уже ехать не мог. Мне надо было самому. Друзья, это упражнение. Пост и молитва должны носить характер упражнения. То есть, я знаю многих верующих, которые в течение года ни разу не пропустят пост в пятницу. Вот год прошел, и посмотришь на прожитый год, и ни один раз ты в пятницу не пропустил, и ни разу ты перед собранием не поужинал, только после вечернего собрания. Вот так вот некоторые строго в отношении поста. Есть верующие, которые постятся два дня в неделю. И вот здесь написано, для упражнения в посте и молитве. И мы должны иметь такую способность, чтобы и эти вопросы тоже откладывать, потому что сегодня среда или пятница, или завтра хлебопреломление. Друзья, это правило воздержания. Или, скажем, у жены период очищения, или там перед родами, или после родов, или еще как-то. То есть, друзья, написано, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание. То есть, братья и сестры, нахожу, что нормально, если мы, христиане, имеем и воздержание. И даже если в каком-то смысле у нас не все гармонично в смысле соответствия в интимной жизни, то кто-то должен находить в себе достаточно силы, чтобы подстраиваться под своего супруга или супругу, чтобы иметь и воздержание. Это нормально, и это и хорошо. Братья и сестры, последнее, о чем хочу сказать, это то, о чем я вот сейчас и сказал. Это вопрос ревности. Я понимаю, что уже время, и ваше время истекает. Вот, но пусть лучше мы вопросы не зададим, а об этом скажу. Братья и сестры, вопрос ревности. То есть обычная ревность, не ревность по служению, не ревность вот, о деле Божьем, а ревность, которая может вспыхнуть в семье. В общем-то, это не должно. И я даже скажу, друзья, некоторые говорят, что ревность – это признак любви, то, скорее всего, ошибаемся. Потому что, друзья, я понимаю, что ревность не от Бога. Вот в книге «Числа» написано в 5 главе, там закон о ревности. Вы можете дома прочитать. Вот я некоторые фразы процитирую наизусть. «Если жена изменит мужу и приспит кто с ней, и муж будет ревновать свою жену. И найдет на него дух ревности. Вот эта фраза. И найдет на него дух ревности, когда она осквернена. Или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена. Братья и сестры, один и тот же дух найдет, когда она осквернена или когда она не осквернена. Один и тот же. Найдет на него дух ревности, когда этому был повод, или найдет на него дух ревности, когда этому не было повода. То есть один и тот же дух. Друзья, в книге пророка Иезекииля, кажется, это 8 глава, но не точно говорю. Там такой случай был, что Бог взял Иезекииля и принес в Иерусалим. Вот, и Иерусалим видит храм, и в храме стоит идол ревности. Написано «возбуждающий ревнование». Идол ревности, возбуждающий ревнование. И этому идолу служат, кадят и все такое. То есть, братья и сестры, ревность – это страшно злое качество, которое дьявол может посылать, чтобы разрушать гармонию в семье. Я от начала, друзья, нашей беседы, мы говорим с вами о гармонии. И о том, что нарушает гармонию. Ревность нарушает гармонию. Ревность нарушает взаимоотношения. Когда человек ревнует, он не любит. Одна женщина так сказала. Я спрашиваю, ну вот когда у тебя ревность к нему, особенно вспышка ревности, вот как у тебя к нему добро, вот добра много, любви много. Она говорит, а я бы его в этот момент как курицу щипала бы. Друзья, это не любовь. По причине ревности совершаются страшные преступления. Страшные. Даже говорить нельзя, потому что слух может оскверниться. Друзья, по причине ревности. Это не от избытка любви. Написано «люта, как преисподняя ревность». Как преисподняя. Не написано «голубая, как небо, ревность», да? А «люта, как преисподняя». Человек, когда ревнует, он себя не контролирует. Я скажу, друзья, вообще больше ревности подвержена женщина. Чаще бывает, что женщины ревнуют. И мужья ревнивые бывают, но это реже. Женщина чаще. И еще скажу, друзья, чаще ревность бывает беспочвенная. Вот по опыту служения, друзья, я пресвитер церкви около 20 лет. Церковь у нас большая, ну, где-то 230 членов. И в других церквях, и в очищении я участвовал. Друзья, я по опыту знаю, что чаще ревность бывает беспочвенная, ни на чем построенная, ни на чем. В этом заинтересован сатана. Он показал, вот смотри, ты видишь, там ничего не было, а дьявол как будто одел цветные очки. И потом, друзья, еще опасность в чем, что ревность прогрессирует. Она в одной паре не держится. Она обычно прогрессирует, как бамбук растет. Вот у нас на Кавказе бамбук растет. Друзья, он вырастает за сутки, вырастает вот насколько, за сутки. Говорят, что раньше казнили так, преступника ложили на землю, привязывали на росток бамбука, и бамбук его протыкал насквозь в течение ночи. Друзья, ревность, как бамбук, растет, прогрессирует. И по причине ревности, если не освободиться, даже можно попасть в страшные сатанинские сети, даже можно одержимым стать. И поэтому, если когда-то это чувство появляется, надо просто каяться. Господи, прости, убери, и пост назначать, или к служителю идти, и вместе поститься, чтобы Бог это очистил. Бог очистил. Умопомрачение. Иногда вот беседу с человеком, как будто умопомрачение. Один такой случай я вам расскажу. Мне пришлось однажды сочитывать старичков. Значит, у них был возраст по 74 года обоим. Ну вот так пришло им на мысль. Я вообще не одобрял этот брак. Ну и после 70, зачем, кажется, оно нужно? Ну вот, имеют право. Супруги у них поумирали, у нее 15 лет назад умирал, у него недавно. И вот решили вступить в брак. Ну, сочетали мы их. Проходит время, и начала жена ревновать мужа. Это в возрасте 74 года. А почему начала ревновать? Он по немудрости своей рассказал ей, что когда он был один, одна старушка пришла к нему и порядок в доме наводила. А эта подумала, наводила порядок, это она, наверное, за него замуж хотела выйти. А он не сказал, что она-то с дочкой приходила. И старушка такая добрая, хорошая, с дочкой приходила. И вы знаете, друзья, и начала она ревновать ее. Сначала пыталась скрыть это, потом уже не могла. Потом она уже мужу говорит, вот ты садись не здесь, а там садись, чтобы он во время собрания ее не видел. За углом так получается, чтобы ты ее не видел, потому что вы друг на друга смотрите. А потом однажды после собрания они поссорились на глазах всей церкви. А как поссорились, он проповедовал, а та слушала, это и показалось, что слезы на глазах появились. А, это она плачет, потому что замуж не вышла. Вы представляете, друзья? И они на глазах всей церкви поссорились. Их взяли на замечание. Мужа и жену взяли на замечание. Сколько я с ними бился, друзья. Я жил далеко, 1000 километров от них. Но эта церковь была на моей ответственности. Сколько я там бился. И ночами, и днями. И уговаривал, и постился за них. И все. Наконец они мне говорят. Уже оба объединились. Между собой уже они в мире. И говорят, в нашей проблеме ты виновен. А шо ж я? Они говорят, а когда ты нас сочитывал, то в конце сочетания ты вот так вот рукой махнул. Дескать, дела не будет. А потом, когда прошло два месяца, помнишь, ты к нам подошел и спрашиваешь, ну как, вы там еще не поссорились? Значит, ты ожидал, что мы должны поссориться. Вот то ты и спрашивал. И вы знаете, друзья, то есть я уже смотрю, уже все. Это уже примерно год прошел, больше года вот этой бури. И я вижу уже все. Уже дьявол, как хочет, издевается. И вы знаете, друзья, мы им так и не смогли помочь. Они сами не захотели увидеть эту проблему, чтобы каяться и освобождаться. Я вам скажу только вот что, друзья. В общем-то, этот случай – это не смех. Это беда большая. Они ушли с церкви нашего братства. Они сейчас попали в какую-то страшно еретическую секту. Хуже всяких харизматиков и все прочее. Они с юности были члены церкви нашего братства. То есть они больше 60 лет пробыли в этом братстве. Их церковь отошла от регистрации в 57 году. Они были участники вот борьбы за очищение. А сейчас им уже, друзья, им сейчас где-то по 82 или 83 года. И они оказались еретиками. Вот так вот. Сатана свое дело сделал, в ладоши отхлопал, отсмеялся. И все. А теперь вот такая вот, такой конец. Братья и сестры, вот мы обо многом поговорили сегодня. Я думаю, что хорошо будет, если мы сейчас помолимся. Мы говорили о том, что Бог делает все хорошо весьма. Вот давайте и зададим вопрос. В моей семье Бог хорошо весьма все сделал? Если не хорошо весьма, значит, это не Бог сделал. Это я так сделал. Друзья, Бог плохо не делал. Бог плохо не делает. О Христе говорили, все хорошо делает. Все. Друзья, а если плохо, это мы сделали, потому что без Него. Может быть, надо просто покаяться сердечно, сказать, Господи, я наделал беды без Тебя или наделал, Ты меня прости. И помоги все поправить, чтобы в моей семье было весьма хорошо. Друзья, мы еще не старые, старичков-то здесь нету. Я так заметил, что, видимо, у вас такой порядок, что старички не ходят, да? А я вам скажу, друзья, что, в общем-то, и все впереди жить. И может быть десяток, а может и два десятка лет. А может совсем немножко осталось. Так тем более надо исправить положение. Тем более. И Бог поможет. Нам кажется, что-то и трудно, а для Него нету ничего невозможного. Он все умеет делать. и быстро поможет. Только с нашей стороны смирение и сердечная просьба к Нему. Аминь. Помолимся. Ага. Да, женщина не должна красить волосы. Это неправильно, это не по Слову Божьему. Еще, пожалуйста. К жвачкам относиться. Значит, братья и сестры, жвачки, жевать, в общем-то, это некультурно. Я не стал бы говорить, что это грех. Вот. В общем, это некультурно, и мы должны приучать детей, чтобы они жвачку не жевали. Вот так. Кстати, друзья, я что скажу, это не только здесь, вот у нас, в братстве, так понимается. Меня трижды посылали в Америку, и в здравых церквях, ну, относительно здравых, там тоже не разрешают жвачку жевать. Это, ну, я как чуть-чуть, вот, хоть аргумент это может быть не сильный, но вообще они оттуда пришли, там эти жвачки родились, и там это все нормально и даже поощряется. Там есть, что жуют, вот здесь вот сидят и жуют, вот. А в общем, в некоторых церквях там не разрешают. И я нахожу это правильно. Хотя эта проблема трудная. Жуют и у нас, жуют и у вас. И приклеивают к скамейкам. Вот так. И трудно бороться. Но, в общем-то, беседовать нужно. Еще, пожалуйста, да. Я вам скажу. Я вам просто совет дам. Совет такой, придете сегодня домой, соберите свою семью и так им скажите, дети, вот нам сегодня сказали, что надо молиться вместе, но я не очень способна, интересно читать, как вы знаете, вот, но я хочу, чтобы у нас было хорошо, вы тоже хотите, они скажут, тоже хотим, вот и давайте вместе. Вы знаете, вы только молитесь. Вот когда вам надо с детьми почитать, вы помолитесь, Господи, дай мне. И Господь даст, потому что Бог хочет, чтобы так было, и Бог даст. И вы знаете, вам не надо проповедовать, у вас это вряд ли получится. Вы что-то с детьми прочитаете и скажете, дети, ну какие у вас есть мысли по этому отрывку? Или можно вот как, если вы утром прочитали, дети, на предстоящий день из этого отрывка, какой можно взять урок? И вы сами подумайте, какой вы для себя урок возьмете. И дети кто-то скажет, сначала робко, потом смелей. И потом будет хорошо. Вы только читайте и давайте детям задания, и будет хорошо получаться. Читайте из Евангелия, как родился Иисус Христос, как пришли волхвы, как избивали младенцев. Читайте, как Петр тонул и не утонул. Вот такие простые вещи им читайте. А потом можно будет и посложнее, друзья. Когда дети привыкают, можно прочитать трудный текст. И вы знаете, и дети слушают, и выбирают, и вы видите, что хорошо выбирают. И у вас будет получаться. Но вот пустить на самотек дальше, как у вас, нельзя пустить на самотек. Какой примерно, друзья, объем чтения? Ну, отрывок примерно. Ну вот, на мой взгляд, с детьми прочитать полглавы или даже чуть поменьше. То есть какой-нибудь контекст, эпизод какой-нибудь, какую-нибудь историю прочитать и разобрать вместе. Это может быть 10 стихов, 20 или какой-нибудь псалом. Можно даже, друзья, для семейного чтения неплохо, знаете как? Вот будем читать книгу «Псалтырь». Начать с первого псалма и до последнего. 150 псалмов. Вам, друзья, хватит это на полгода читать каждый день. На полгода хватит, если один псалом в день. Только длинные псалмы типа 118 вы разделите на 2-3 дня. Разделите. Но это точно хватает на полгода. Я такое практиковал в своей семье с первого псалма до 150-го. И дети наперед знают, какой сегодня будет псалом. Они подсмотрят. Даже заранее себе мысли найдут и сидят уже готовы. Вы понимаете, даже как? То есть, где-то этот вопрос их интересовал. И еще, друзья, что можно практиковать? Можно практиковать детям, чтобы дети читали. Ну, например, Сегодня будет проповедовать Миша. Только скажите ему заранее, чтобы он подготовился. И маленький мальчик Миша, первоклассник, друзья, он прочитает и короткую проповедь скажет. И хорошо. У меня Виталик, друзья, в первый класс ходит Виталик. И вот Виталик любит проповедовать. Он заранее готовится и проповеди говорит, и настоящую проповедь, даже и пример приведет. И когда мы молимся, он молится последним. Я помолюсь, а после меня он помолится. Это считается, молитва закончилась. Ну что, братья и сестры, я скажу так, что, знаете, если вас передержать, то это вам тоже не понравится. Вот. И чтобы вы не вздыхали, если еще когда-нибудь объявят беседу семейную, надо вовремя закончить. Поэтому, что я скажу, друзья, благодарю, что вы собрались хорошо и терпеливо слушали мои длинные речи. Вот. Привет примите от церкви города Тимошевска Краснодарского края, там, где я живу. Вот и все.